Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции, обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие наши слушатели радио «Радонеж». Я напомню, что в эфире цикл передач под названием «Семейная гостиная». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Фонда «Православная инициатива 2015». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы пока сегодня проведем нашу семейную гостиную без Светланы, которая в этот момент решает серьезные родительские задачи на родительском собрании. А сегодня, в том числе об очень интересном проекте, нам расскажет наш гость Александр Карпиловский, режиссер кино, актер. И будем мы говорить о фильме «Частное пионерское». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Скажите, вот мы со Светланой волей судеб оказались в лагере «Нива». Мы, как многодетные семьи, несколько лет уже подряд приезжаем в этот лагерь, и я всегда восхищаюсь и считаю, что вообще замечательный педагогический состав в этом лагере, дирекция, которые смогли создать такую нравственную какую-то территорию, чистую территорию. И тут мы узнаем со Светой, что на территории этого лагеря снимался фильм «Частное пионерское».
Да.
И наши вопросы, наши интересы, и, собственно, директор нам говорит: да, ребята, а что мне-то? Вы задайте режиссеру кино, который это все снимал, почему снимал, как снимал, зачем снимал, потому что фильм-то, собственно, вышел тоже, который касается, я так понимаю, вопросов и нравственности, и сегодняшней молодежи, и сегодняшних проблем молодежи, и родительско-детских отношений, да и вообще понятие человек и становление человека. Вот расскажите нам, Александр, пожалуйста, мы вам адресуем все эти вопросы. Как родилась идея такого фильма, почему выбран был лагерь «Нива», ну и, не знаю, наверное, вам, как режиссеру, виднее будет, чем поделиться с нами.
Ну да, спасибо. Вы знаете, идея фильма «Частное пионерское» возникла 2 года назад. Мне попался в руки такой сборник рассказов Михаила Сеславинского о своем детстве пионерском. Вот. И продюсер пригласил меня в проект. По сути дела, значит, он мне сказал: в общем, есть идея экранизировать эти рассказы. Вот сборник назывался «Частное пионерское». Вы знаете, это рассказы эти очень сильно перекликались с моими собственными воспоминаниями о 70-х годах, потому что я тоже, в общем-то, родом оттуда. И как раз в 70-е годы прошло мое детство. И вы знаете, в общем-то, мне идея очень понравилась, потому что, знаете, как-то проходит время, и вот сразу после школы мне казалось, что ничего хорошего в школе не было. Спустя 10 лет уже начали появляться какие-то интересные моменты. А сейчас, когда прошло уже очень много лет, я понимаю, что это был какой-то совершенно отдельный мир. Особенно сравнивая то, что было тогда, и с тем, что было сейчас. Вот. Это был отдельный совершенно мир, какой-то фантастический, нереальный. И поэтому идея снять «Частное пионерское», она как раз вот возникла вот эта посылка была снять историю приключения двух друзей, Мишки и Димки, которые происходят вот в 70-е годы, но снять это, знаете, так, как будто это некая фэнтези. Фэнтези, как это сказка. И вот у нас там появилась собака Сава, бездомная собака, которая совершенно случайно прибилась к ним. И она почему-то совершенно уникальная, она такая, такая очень дрессированная. И эта Сава попала в беду, вот, и дети ее спасают. И как бы в основе этого фильма, вот я как-то снял уже две части «Частного пионерского». Мы сняли «Частное пионерское 1», когда детям 12 лет, и сняли «Частное пионерское 2», когда детям уже 14 лет. И сейчас вот мы ищем деньги и готовимся к съемкам «Частного пионерского 3», когда наши герои закончат школу, и у них начнется взрослая жизнь. То есть, по сути, это трилогия детства. Такая детство, отрочество, юность. Вот. Мне казалось, что главное, знаете, вычленить вот какую-то главную проблему, которая меня лично, вот меня лично волновала в школе. Я стал думать и, в общем-то, вспомнил, действительно. Вот это столкновение личного и общественного, как ни странно. Что важнее, личное или общественное? Что важнее, общешкольное мероприятие или жизнь отдельно взятой собаки? И вот мы рассматриваем вот этот вопрос в фильме номер один, «Частное пионерское 1». И даем на это ответ. Важнее всего любовь. Если вы любите собаку, то это главное. Да, наши друзья спасают друга. И да, они сорвали мероприятие, они подвели всю школу, весь класс, все было ужасно. Но они спасли друга, которого они любят. И это, оказывается, намного важнее. И это идет наперекор, в общем-то, основной какой-то линии директрисы, которая считает совершенно напротив.
Более того, Александр, я бы сказала, что, по сути, это идет даже наперекор вообще линии политики, наверное, и воззрения того периода, потому что мое детство, собственно, как и ваше, проходило в тот период, когда нам очень тщательно объясняли, что общественное, оно важнее, чем личное.
Да, да.
И вот я хотела спросить, я думаю, что такой же вопрос, наверное, появился у наших слушателей. На кого рассчитан этот фильм? Это фильм для взрослых, которые ностальгируют о своем детстве и понимают, что вот их детство, собственно, и тот период 70-х, 80-х годов был качественнее, чем сегодняшнее детство. Или это фильм для детей, которые, возможно, не понимая 20 века, потому что сегодняшние дети вообще зачастую не сталкиваются с таким нравственным выбором личного и общественного, возможно, mm-hmm. хотя, может быть, и сталкиваются, но, может быть, так не рефлексируют по этому поводу, чтобы они познакомились с детством своих родителей. Поэтому на кого рассчитан этот фильм, как вы видите, своего потребителя?
Вы знаете, когда мы делали этот фильм, запрос был совершенно четкий. Это кино для семейного просмотра. Поэтому это кино должно было быть интересно и родителям, чье детство прошло в 70-е годы, и их детям, которые уже выросли. Собственно, стратегически мне казалось, что это идеальная, вообще идеальная тема. Потому что дети любят слушать истории про своих родителей. Ну, как бы да. Это любимая тема. Папа, как папа с мамой встретились, как у папы, там, что происходило у мамы. Вот, и здесь мы как раз видим, родители смотрят про свое детство и ностальгируют, потому что было, а дети смотрят на историю своих родителей. Более того, они смотрят просто на интересную историю, проблемы героев которой, в общем-то, совершенно коррелируют с их собственными. Потому что, когда речь идет о собачке, ну, все дети тут же подключаются. Потому что все любят животных, все любят. А еще собака дрессированная, а еще она спасла главного героя. А еще она вся такая замечательная. И, конечно, когда собака попала в беду, каждый ребенок хочет ее спасти. И мне кажется, что главный итог эмоционального фильма состоит в том, чтобы родители с детьми после кино смогли о чем-то поговорить. Вот что мне хотелось. Чтобы могли о чем-то поговорить. Чтобы возникла тема острая, неоднозначная, которую можно было бы обсудить. Потому что проблема коммуникации между... Я сам родитель, я понимаю прекрасно, что не всегда хочется поговорить с ребенком, но не всегда это возможно. Дети закрыты чаще всего. И это прекрасный прецедент. И сейчас мы сняли вот «Частное пионерское 2», там другая тема, еще более серьезная. Не столкновение личного общественного, а столкновение там, что важнее, любовь или дружба. Вот, У нас там любовный треугольник. Два мальчика любят девочку. И два друга любят одну девочку. А девочка встречается с одним мальчиком, и главный герой не понимает, как ему быть. Потому что его друг встречается с девушкой, которую он любит. Как правильно себя вести в этой ситуации? Нет однозначного ответа. Даже взрослые то не понимают, многие. Даже на уровне сценария, когда мы этот сценарий подготовили, нам многие говорили: вы что, совсем что ли? Это аморально. Что это? Да, это что аморально. Это как вообще? Так можно вообще? Конечно, однозначно все. Там девушка друга неприкосновенна. Вот. И мы рассуждаем на эту тему. Что важнее, любовь или дружба? Вот. И мне кажется, что после этого фильма, после «Частного пионерского 2», тоже будет тема, чтобы поговорить уже на более взрослую тему. Мне очень приятно было, что вот мои там друзья приходили со своими детьми, вот, и что дети, ну, как бы 17-летние дети, старшеклассники смотрели это кино, выходили и говорили: боже мой, но сейчас ничего не поменялось, все то же самое. Потому что это, вот, на мой взгляд, это главное, показать, что ничего не меняется. Это все миф, что дети другие, что все другое, ничего не другое, все то же самое.
То есть события в кино происходят в 70-80-е годы.
Да, да. 75-80-й год. То есть они буквально вот несколько лет для нас, для взрослых людей, вообще как бы эта тема, вот главная тема, которую мне хочется протянуть, что вот, ну что такое 10 лет для взрослого человека? Ну что-то там случилось за 10 лет. А для ребенка 10 лет учебы в школе – это все.
Это вся его жизнь.
Вся его жизнь. Вся его жизнь потом, она как бы вот зависит от этих 10 лет, которые он там проводит. 3 недели в лагере – это просто, это вечность, за которой столько всего происходит, что взрослым и не снилось за 10 лет. Вот. Так что ничего не меняется.
Скажите, каким образом был выбран замечательный лагерь «Нива», который находится на берегу Черного моря в Геленджике?
Интересный вопрос, спасибо. Ну, за лагерь «Нива» мы благодарны, в общем-то, прежде всего, его хозяину Юрию Рязанову. С ним познакомился наш продюсер Владимир Георгиевич Есинов. И Юрий Рязанов, в общем-то, заинтересовался этой темой, вовлекся. И, видимо, он тоже родом из детства, откуда-то из того, из советского пионерского детства. И он любезно разрешил нам приехать в этот лагерь, посмотреть. И если режиссеру понравится, то, в общем-то, они нас гостеприимно приняли. Они нас кормили, предоставили нам жилище. Вот. И за что мы им очень сильно благодарны. И когда я приехал в этот лагерь, я увидел, что, господи, да это вот оно вот и есть. Вот то самое старое советское прошлое.
Даже площадка такая костровая, да, со звездой?
Да, и площадка, и танцплощадка, и медпункт, и там все есть, кинотеатр. Эти вот корпуса, в которых дети жили. Причем все очень прилично. Все такое, знаете, неубитое, но при этом сохранилась вот эта фактура времени. Вот, и мы туда приехали и сняли, по-моему, там все замечательно. Столовая какая-то, ну, просто абсолютный раритет, вот как музейного вида столовая из тех времен. И мне как раз хотелось, так как я сам оттуда, мне было проще. Мне хотелось вот какие-то, знаете, подметить детали, вот нюансы какие-то, которые вызывают именно ностальгические воспоминания у людей, которые в то время были. Вот, будучи современником, это легко. Я не представляю, как молодой бы парень снимал бы, он какие-то что читал, воспоминания. Ничего этого нет нигде, главное. Нету. Источников нет никаких. Более того, знаете, интересная штука. Мы даже столкнулись с тем, что сленга нет. Понять, как говорили в то время, невозможно. Невозможно, потому что в кино говорили на чистом русском литературном языке, который никакого отношения не имел к этому. А никаких исследований нет на тему сленга.
Написаны книги и сняты фильмы, собственно, есть Тимур и его команда с достаточно большим описанием.
Нет, что вы.
Сленга. А есть замечательный фильм про кукурузу, царицу полей кукурузы, Митрофанова, «Компоту хочешь?». Собственно, там же.
Да, конечно, конечно, это хорошее кино, бесспорно, но все-таки там немножко не тот язык. Знаете, словечки приходят и уходят. Это 60-е годы. В 70-е годы, вы знаете, я с удивлением обнаружил, слово «блин» не было.
Не было.
Не было слова «блин». Дети стали говорить «блин» в 80-е годы. И отучить артистов наших говорить «блин» было очень сложно. Просто невозможно. А у нас чистый звук, и поэтому они начинают современным русским языком говорить со всеми вот этими прибамбасами.
Что говорили? Как говорили?
Я не помню, я сам был в то время, я не помню. Ужас вот в чем, я не помню. У меня дедушка, значит, у него было такое хобби. Ему подарили магнитофон «Маяк», и он, значит, когда собирались гости, он включал магнитофон «Маяк» и записывал просто разговор людей за столом. И это там часами, у него часовые были кассеты, он их потом слушал.
Бобины.
Бобины огромные, да, бобины, вот эти, я помню, он это записывал. И что вы думаете, в 90-е годы, когда все это, естественно, все выкинули. Я думаю, господи боже, какие же мы дураки, зачем же мы все это выкинули? Это бесценный вообще документ, документ того времени, как люди, сидя за столом, просто разговаривали. Семья собралась, вот там 15 человек, и вот они говорят. Нет этого, этого найти практически, это я не знаю где.
Как вы справились с этой задачей?
Я нашел консультанта, как-то вот, который мне помогал, то есть давали читать сценарий, он читал, делал правки, говорил так, говорили так, не говорили, и то мы не справились, потому что периодически я слышу какие-то замечания, что вот так вот мы говорили, а так не говорили. Слово «крутой» мы не говорили. Говорят одни, а другие говорят, да не, говорили.
Не-не, не говорили.
Круто.
Нет, слова «круто» не было такого.
Не было круто. Ну, вот, понимаете, что-то проскакивает все равно, вот. Но вот это такая, знаете, такая, ну, не проблема-проблема, но довольно забавная проблемка. Значит, интересно еще, у нас было такое съемки во время пионерского собрания, и всю массовку одели в школьную форму. Все девочки, мальчики все одели в школьную форму, и вот там человек 50 одели их, нашли форму, пошили, значит, завели их всех в этот зал, посадили. И вот я слышу разговор девочки, она смотрит так по сторонам, говорит, господи, что, траур, что ли, тут умер? Для нее кто-то умер.
А все в черных фартуках?
Естественно, все в черных фартуках. Ну, а что, обычное собрание, никакого торжества, ничего. Для них это траур, все в черных платьях. Да, у нас не было совершенно никакого восприятия. Ходили как должное.
Коричневое платье, черный фартук, все нормально. Все нормально. Белый праздник.
Вот, ну, это нюансы, которые вот нас во время съемок подстерегали.
Скажите, пожалуйста, вот главные герои. Какие требования были главным героям, каким образом они искались, подыскивались? Это должен был быть определенный типаж, там, не знаю, там, или вот определенные какие-то, не знаю, бывают продюсеры говорят, вот я хочу, чтобы вот этот.
Нет, это были дети, поэтому главный герой у нас дети, мы их просто искали. Вот.
Где искали? Это студийные дети? Это все-таки дети, которые выступают, умеют учить сценарий, или это были вообще просто какие-то дети?
Ну, я бы, конечно, мог сказать, что это были какие-то дети, вот, но, знаете, каких-то детей сейчас найти очень сложно, потому что не пускают в школы просто так прийти на кастинг, провести, посмотреть детей, сейчас это очень сложно, практически невозможно. То есть директора все боятся, ну, это правильно, в общем-то, какие-то люди пришли, нужно кучу документов оформлять, поэтому это настолько сложно. Поэтому через агентство мы искали. Вот. Но у нас главную женскую роль исполнила Анфиса Вестингаузен, она к тому времени уже снималась в кино, я видел в пятилетнем возрасте в кино, и как раз она подросла вот до нашего возраста, когда пришла ко мне на пробы. С детьми сложно, понимаете, потому что ребенок, вот он должен здесь и теперь, это ему 12. Если ему год назад было 12, то все. Он уже 13, это другой человек. И наоборот, слишком маленький, тоже не подходит. Вот очень сложно найти именно вот этого возраста в этот вот в год. Другого мальчика, Димку, мы нашли, это был сын моих друзей. Все, просто пришел на пробы и покорил нас всех. Говорил, не переставай 10 минут, я понял, что да, вот Димка, то, что надо. А главного героя мы искали довольно долго. Есть, знаете, какая-то такая вот интересная особенность. Каждое время рождает своих героев. И вот 70-е, там, ну, не важно, 67-е, советское время, это был определенный тип вот лица. Вот почему-то, наверное, были и другие, никто же никуда не генотип остался. Но тип лица, вот он какой-то есть, вот это вот лицо того времени. И мы с этим столкнулись, и, конечно, даже вот скорее в выборе главных героев на роль взрослых, вот это было ведущим, потому что нельзя было там какого-то красавчика такого, вот не оттуда он. Вот. И наш главный герой, вот Семен Трескунов, пришел прям буквально последний момент уже, он появился, вот. И он покорил меня, конечно, совершенно своей чистотой и наивностью, понимаете, вот... Современные дети, немножко есть у них такой скепсис. Вот. А вот чистота какая-то, нравственная чистота, она, как ни странно, очень коррелируется с героем того времени. Вот. Поэтому Семен Трескунов, вот он абсолютно влился. Я в нем как-то даже себя увидел в детстве. Такой же наивный, такой же какой-то искренний человек.
Сегодня действительно дети, подростки, знаете, иногда смотришь, и взгляд такой взрослый уже, и какой-то вид такой вот какой-то, да, такой какой-то вот, не знаю, не детский бывает, а разглядываешь фотографии, буквально там, не знаю, 20 лет, 30 лет назад, 40 лет назад уж тем более, прям такие девочки-девочки, еще даже вот старшеклассницы, девочки-девочки, а нынешние старшеклассницы-то уж такие далекие вот по виду, к сожалению, бывают от девочек. Хотя вот надо сказать, что не в городах, а в глубинках встречаются такие типажи. Вот иногда я в поездках где-то по России, бывает, вот, замираю. На улице замираю, потому что вижу какое-то вот лицо, неважно, там женское, мужское, девочки, юноши, настолько далекое 21 века и сегодняшнего времени, что кажется, особенно когда на фоне каких-нибудь домиков, архитектуры какой-нибудь 20-го там уж века, а уж тем более и монастырей, бывает, что встречаешь вот глаза, взгляд или вот вообще типаж человека, который далек, который не отсюда. Очень интересно, да.
Вы знаете, интересно, что вот именно взгляд выдает. Вот правильно вы сказали, взгляд. Взгляд, как ни странно, очень... Его, главное, нельзя сыграть. Взгляд. Вот я уверен, что люди там 19 века, там 18, у них другой был взгляд. Они были там... По картинам сложно определить, они все-таки не обладают той реалистичностью. А вот на фотографиях смотришь, там, да, первых фотографий начала 20 века, ну, взгляд совершенно другой. Взгляд совершенно другой. И в этом, знаете, проблема интересна исторического кино в целом. Знаете, сыграть какое-нибудь там средневековье нашими артистами, это, ну, практически невозможно. Потому что, ну, взгляд там был другой. Для меня всегда, знаете, поражает, вот есть такая фотография известная, фотография афганской девочки, известного фотографа. И вот ребенок совершенно диким взглядом. Вот он, она современная, но она живет в Афганистане, в условиях войны, как бы жизнь у нее тяжелая. И вот этот взгляд, он как раз вот совершенно характеризует это. Поэтому не случайно в кино берут детей, например, из детских домов, вот, с непростой судьбой, потому что это определяет совершенно четко внутреннее. Взгляд определяет внутреннее состояние человека на сегодняшний день. Вот. И, ну да, эта проблема действительно существует.
Скажите, с какими-то курьезами, может быть, проблемами или интересными фактами сталкивались на съемочной площадке? Как ребята вообще воспринимали, ну, не знаю, свою работу? Это же все-таки работа, съемка в кино. А им 12.
Да, съемка в кино – это работа, причем работа тяжелая. Им было 12, потом 14. Знаете, кино, вообще, в принципе, люди воспринимают кино как некое такое романтическое такое приключение. И мы вот, например, пригласили ребят... Вот в пионерский лагерь пригласили ребят для участия в массовке, в массовых сценах. Ну, чтобы они жили у нас все время под боком. Мы их привезли из Воронежа, вот, таких набрали. И как бы их оказалось, что, как ни странно, дешевле было привезти с собой там 20 человек, 30, чтобы они все время были под рукой, чем брать каждый раз заново вот, из Геленджика. Вот. И они приехали с ощущением, что вот мы сейчас будем в кино сниматься. И буквально через неделю... Вот через неделю они начали сдуваться все, потому что, ну, каждый день 10 часов на площадке, в костюме, вот, нужно быть, и главное, что томительное ожидание, и вот это все очень быстро проходит. Вот это романтический флёр какой-то кино, и становится уже просто невыносимо сниматься. Но главный герой, надо отдать им должное, несмотря на то, что они засыпали, они уставали, но они, конечно, молодцы, они старались все. Вот. Ну, приходилось как-то так по-режиссерски их тормошить периодически. Вот. Насчет курьезов, ну, мне это периодически.
Ну да, это такой типичный вопрос, наверное.
Да, да, да. Что смешное было у вас на съемках? И все. И каждый раз думаешь, что ж смешного-то? Ничего смешного не было. Драма.
Все, все было смешно, и одна драма, да.
Да, да, да.
Скажите, как ребята чувствовали себя? Ну, наверное, вы же с ними общаетесь, я так понимаю, до сих пор с главными героями. После выхода картины на экран. Ну, вот, мне кажется, это такая прям, опа, меня в кино показывают.
Ну, знаете, они уже такие опытные артисты, что их этим уже не удивить.
Опыт. Не удивить.
Не, да, удивить. Они все уже прошли там, к моменту, когда кино вышло на экран, это были уже просто такие, уже, знаете, такая усталость даже, опять кино. Вот, поэтому этим их не удивить. Ну, конечно, есть момент такой славы, естественно, все, значит, ну, кино нравится детям, поэтому все хотят сфотографироваться. И Семен Трескунов говорил после премьеры, что у меня щеки болят от улыбки, я не могу улыбаться уже. Потому что надо улыбаться, а вот стоять с этой улыбкой, это тоже тяжело. Но это часть профессии, поэтому, ну, что делать. Но они молодцы, они, по-моему, еще звездной болезнью не заразились.
То есть для них это профессия уже, для них это очевидно, или это просто, ну, так, то есть для многих же людей, которые в советский период снимались в кино в детстве, это не становилось профессией, это просто были какие-то эпизоды их юности, их отрочества, и дальше они выбирали какие-то более, не знаю, там, более такие серьезные, по мнению, видимо, родителей, профессии. А опыт киносъемок, он так и оставался просто опытом киносъемок.
Посмотрим, я не знаю. Они там, может, думают одно, а как получится дальше, неизвестно. Я думаю, их трое, поэтому у каждого каждый пойдет каким-то своим путем. Но то, что это сейчас уже известные артисты, такие профессиональные, это уже однозначно. Захотят ли они дальше после 10 класса идти по этому пути? А потом ведь, знаете, там вот, когда тебе 12 лет, и у тебя есть способность играть в кино, ты один. А когда тебе уже 20 лет, таких, как ты, много. Приезжают из разных городов, и не хуже тебя. И, в общем-то, уже совершенно другое самоощущение. Очень сложный момент. Многие ломаются просто. Потому что такое звездное детство, и вдруг бабац, а меняется внешность. Уже, может быть, то, что раньше казалось забавным и милым, оно перестает быть милым. Вот. Это очень сложный у детей происходит период. А привычка осталась. Играть в кино, быть востребованным. Вот. Ну, надеюсь, героев моего фильма это как-то не коснется, эта проблема. Но она есть. Очень такая. И поэтому многие, знаете, снимаясь в детстве много в кино, многие же ломаются. И сколько мы знаем искалеченных судеб.
Но у меня, собственно, при серьезном рассмотрении «Один дома». Фильм «Один дома» и Маколай Калкин, да, по-моему, его зовут. То есть это же сегодняшний уже, правда, реабилитированный наркоман и алкоголик, который, собственно, сказал, что всю свою жизнь я жил только в детстве. А все остальное я только пожинал плоды. И слава богу, что родители мне не говорили вообще, оказывается, сколько денег я зарабатываю. Но когда в какой-то момент я подрос и понял, что я могу все, что хочешь, собственно, вот это его и, ну, скажем так, сорвало, да. И сейчас это уже человек, который как-то философствует, как-то живет, как-то реабилитируется, живет с тем, что он бывший наркоман-алкоголик.
Он живет.
Он жив.
Он жив?
Да, мне да, ощущение, да. Я буквально недавно читала с ним интервью, очень такое широкое.
Была, видимо, утка о том, что с ним что-то случилось.
Ну, с ним что-то вот случилось, по-моему, это была какая-то очередная передозировка, но, во всяком случае, я недавно читала с ним интервью о том, что вот как мое детство, как мое, вот как бы как мои съемки в фильмах, в принципе, испортили всю мою жизнь. Смысл-то вот такой. И о том, что он сейчас вообще не понимает, чем ему заниматься, и просто живет.
Ну, понятно. Ну, тут.
Знаете, у нас, конечно, не такая индустрия, киноиндустрия, да, и не такие заработки для того, чтобы вот так рассуждать, но, во всяком случае, тоже достаточно сложно вот в подростковый период, наверное, быть здесь востребованным и узнаваемым, а завтра, как вы сказали, что в 20 лет, оказывается, таких, как ты, множество.
Да, да, это сложно. Знаете, еще такие привычки возникают, ведь на съемках же вокруг актеров все же бегают вокруг них, мужики завязывают, чай носят, одевают, следят за ними, встречают, провожают. А когда съемки заканчиваются, вдруг все это куда-то исчезает. И у ребенка-то быстро формируется привычка, он-то кажется, он исключительный именно потому, что он такой прекрасный, как есть, а не потому, что он играет главную роль. Вот. Но, знаете, тут тоже, знаете, еще тут важно просто кто-то поумнее, кто-то попроще. Вот те, кто поумнее, они как-то понимают это. Я смотрю так на детей, которые вот у меня снимались, они уже растут потихонечку. Вот, растут потихоньку, и, слава богу, как-то у них хватает мудрости правильно фильтровать, что называется, ситуацию.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что это программа «Семейная гостиная», что свои вопросы и комментарии вы можете отправлять на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Также напомню, что я беседую с режиссером кино «Частное пионерское», актером Александром Карпиловским у нас сегодня в гостях. И давайте продолжим. Александр, скажите, как ребята встретили предложение сниматься во втором фильме? А теперь уже, я так понимаю, и в третьем. То есть они с радостью или они, ой, ну опять... Что было с их стороны, какой реакции?
Нет, была реакция очень радостная, конечно. Ну, вообще, эта идея, она сначала ее не было. Мы сначала сделали фильм и сделали, и все. А уже когда этот фильм вышел и как-то прозвучал, вот у меня появилась какая-то, стало скучно, как-то жалко стало расставаться с этими героями, уж больно они подобрались хорошие. Вот, и поэтому я стал как-то так продюсеру уговаривать, давайте с ним дальше. И когда возникло уже точно, что будет продолжение, они с большой радостью восприняли. Я их собрал, рассказал сценарий всем им втроем, рассказал, услышал. Они там посидели, выслушали, похихикали. Вот, очень откровенно мы поговорили, потому что сценарий был достаточно откровенный для их возраста. Это речь шла о поцелуях, там вот, ну, знаете, такая вот первые какие-то эротические...
Первая любовь, да, такая?
Да, 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 первые такие проявления совершенно такие еще полуплатонические уже. Вот, и мы так очень откровенно поговорили, надо сказать, что нет, с большой радостью и воодушевлением они восприняли, и то, что сейчас будет третий, все ждут, конечно.
А родители как? Вы представляете, я вот родитель девочки, и тут мне говорят, что, значит, вот будет съемка, да, там, вот ты помнишь с ним, отлично, я думаю, хорошо. Ну, ты знаешь, вот в этих съемках вот у нас вот будет сценарий про любовь. И вот, возможно, то есть, вот, да, по сценарию надо будет твоей девочке вот выполнять то-то, то-то, то-то.
Ну, у Анфисы Вестингаузен нормальная современная мама, я тоже рассказал очень, ну, как-то так, честно рассказал, что у нас будет. У нас дети целуются, вот, у нас в этом в фильме. Я говорю, вот у нас будет поцелуй, она целует, значит, главного героя. Ну, мама говорит, ну, а что, ну, да, ну, кино же. Ну, прочитали сценарий, сценарий понравился. Понимаете, вопрос ради чего? Если бы сценарий был плохой, если бы сценарий был дурацкий, я считаю, это вообще важное. Ради чего? Если есть ради чего, то все можно. Почему? Это же важно. В момент, когда дети целуются у меня на сцене, вот в «Частном пионерском 2», там зал замирает, когда детская аудитория, они пищать начинают все. Потому что это очень какая-то такая тема, очень тонкая, очень, знаете, очень больная тема для детей. За руку взялись, там как-то прикосновение, поцелуи, вот... Мы как-то не говорим про детский эротизм, не принято. Сейчас вот вышел замечательный фильм 14+, моего однокурсника Андрея Зайцева. Так тут травля какая-то началась. Самая просто, ну, чистейшая картина. Чистейшая и правдивая. Мы не умеем правдиво говорить о сексуальных чувствах подростков и детей.
Ну, потому что мы говорим о нравственности, и мы пытаемся говорить о том, что сегодня слишком много... Некрасиво об этом говорят.
А где?
Да везде, ну вот на рекламе, где девчонки в лифчиках, в метро, где трусы рекламируются, в интернете, где сплошь и рядом даже на детских сайтах всплывающие окна с какими-то совершенно невменяемыми красотками, там, с размерами и так дальше. Везде, понимаете, шутки, анекдоты. То есть оно как бы, вот эта вот тема эротизма, мне кажется, вошла так в нашу жизнь во всех сферах. Знаете, уже даже дрель, чтобы рекламировать, мы недавно с мужем смеялись на эту тему, реклама дрели, там вот, собственно, обязательно надо красотку поставить. Вот.
Вы знаете, мне кажется, что самое большое заблуждение наше, вот, что это все направлено на восприятие наших детей. Нет, они этого не видят. Они живут в другой плоскости. В 90-е годы вывалилось просто... Помните, да, в переходах висели вот эти обнаженные девушки. Мне это
календари,
вот это все было. Меня это очень сильно, как молодого отца, у которого сын растет, меня это очень сильно тревожило. Но потом выяснилось, что он это не видит вообще. Он живет в своем мире. И в его мире есть не вот эта красотка, которая дрель рекламирует, а у него есть девочка Ира, которому нравится. И они никак не связаны. И сырый он не может установить коммуникацию, он не сможет ее за руку взять, он стесняется. А уж пригласить на танец, это вообще. То же самое, ничего не поменялось. Понимаете, в чем проблема? Мы должны говорить с детьми на их языке. И не надо бояться этого. А то мы, понимаете, обжегшись на молоке, дуем на воду. Вот в чем проблема.
Но согласитесь, в наши 70-е, 80-е не было такого количества предложений. Не целовались в 12 и в 14 с натугом целовались.
Не было, да.
В 14. То есть вот, чтобы в 14 поцеловаться на дискотеке, в пионерлагере, в щечку, замиранием и потом переживаниями целую неделю.
Да, да, есть такое. Нет, это есть. Но, опять же, понимаете, есть форма, есть суть. Поцеловаться с любимой девочкой и поцеловаться просто наспор, как форма, как некая такая бравада, это разные вещи. Понимаете, либо я просто я в тренде, мы играем в бутылочку, мы целуемся, а пофигу. Но при этом ничего же в сердце-то не замирает. И все равно, несмотря на то, что вот эта вся эта форма существует, вроде как экспрессивная и какая-то такая с негативным нашим оттенком, но в душе-то все равно есть страх взять за руку ту самую любимую единственную.
Да, так вот я сейчас как раз и говорю о том, что есть, и, наверное, правильно было бы это очень четко разделять, что когда это чувство и страх, и за руку, и когда это сегодняшняя молодежь, когда я вот здесь недавно видела в интернете, очередные выложили на Ютубе, как подростки под наркотическим там состоянием насиловали девочку и выложили это все. То есть, вы понимаете, то есть, скажем так, во мне всколыхнулось и мое родительское, и мое, там, не знаю, общественное, и мое православное, и мое женское. То есть вот, и все оно перемешалось, то есть, да, и я пытаюсь, с одной стороны, объяснить, ну, как-то там, да, вот, все. И я читала отзывы, я читала, то есть, что пишут люди, многие пишут, ну, и правильно, так ей и надо, там, нечего себя вот в такой вот юбке ходить. Кто-то пишет, ну, я тоже мать, у меня тоже есть дочь. Да, слава богу, она еще не такая большая, но все равно я представляю, что, ну, как бы, да, как мать, как бы я реагировала в отношении собственного ребенка. И вот тут очень много сегодня такого, что оно далеко от того, чтобы взять за руку.
Я понял, очень интересная тема. Я согласен с вами, ужас ужасный. Я видел в интернете еще более...
Верю. Неважно. Вот вопрос, эти подростки, как... Они реагируют на этот фильм. Ведь фильм, я так понимаю, как бы события и любовь, и руки, и переживания, и любовь, они более чистые, чем сегодняшняя их реальность зачастую.
Вы знаете, я не удивлюсь, если эти подростки, придя на этот фильм, будут так же реагировать, плакать, смотреть и умиляться. Не удивлюсь. Вы знаете, меня поражает, до какой степени внутри каждого человека намешано всего. Понимаете? И когда они, выпив, позволили себе перейти вот этот барьер, о котором вы сейчас рассказывали, это не мешает им все равно иметь какой-то уголок чистой души, который тоже хочет любви. Наверное, какая-то нереализованность именно и заставила их это делать. Эту низость. Конечно, это низость. Но, понимаете, и в 70-е годы была низость, и в 60-е, только она немножко другая была. Но это все равно низость, да? Ну, у нас раздвинулись границы. Вообще раздвижение границ, она и опасна тем, что всегда хочется дойти до края. И чем дальше край отходит, тем еще дальше...
Еще больше хочется.
Еще больше хочется. Вот и все. Просто края раздвинулись, дети всегда находятся на краю. Они всегда хотят раздвинуть границы дозволенного. Это их внутри находится. Наша задача...
Собственно, они так, наверное, и развиваются.
Они, конечно. Они, вот это можно, а это. И наша задача, понимаете, не стыдливо как бы умалчивать острые углы, а говорить с ними об этом. С одной стороны, конечно, здорово, что сделали закон о охране детей от информации.
Да, да, да.
С одной стороны, да, с одной стороны, конечно, необходимо. А с другой стороны, что? Мы не можем теперь с детьми говорить ни о чем таком, что их реально на сегодняшний день волнует. Мы не можем с ними говорить на тему... о том, где они живут. Понимаете? Ни наркомания, ни алкоголизм, ни курение, ни секс. Нету ничего этого у нас. В нашей стране этого нет. Попробуй ты, вот Андрей Зайцев опять же попробовал поговорить, вот уже началось. Это палка о двух концах, поэтому я считаю, с детьми надо говорить откровенно. И тот человек, который говорит с детьми, он должен быть прежде всего нравственно сильным и нравственно правильным человеком. Вот.
Да.
И еще интересно очень, раз уж я здесь, я тоже скажу свою позицию. С детьми надо говорить на том языке, который они слышат, который они понимают. Не на каком-то красивом, правильном русском языке, в котором выстроено правильное предложение. Нет. С ними надо говорить так, как они привыкли слышать. Сначала нужно стать кумиром в детской среде, а потом уже взять за руку и увести их в прекрасное светлое будущее. А если будете из прекрасного светлого будущего махать им рукой, идите сюда, они вас пошлют далеко и подальше.
Потому что им оно непонятно и неинтересно.
Они пойдут за Сережей с пятого этажа, который научил их пить вино и ругаться матом. Вот.
Вот. Скажите, третья часть. О чем она? Есть ли какое-то понимание, в какую сторону дальше будет развиваться событие? И все эти ребята, которые снимались во второй части, будут сниматься и в третьей. Появится, может быть, кто-то еще? Есть какие-то задумки? Как?
Да, есть задумка. Мы уже так написали такой первый вариант сценария. Ну, у нас... Тут сложно мне, я не хочу рассказывать. Но, с другой стороны, анонсировать как-то надо. Наши герои закончили школу и приехали в Москву поступать в институт.
Они не из Москвы?
Нет, они из города Дзержинска. Приехали в Москву поступать в институт. И здесь уже вот с ним происходит следующее. С ним происходит новое приключение. Конечно, все крутится вокруг любовного треугольника. Мишка, Димка, Ленка. Но, опять же, уровень проблем, о которых мы хотим говорить, он должен быть соответствовать уже 17-летнему возрасту. Это уже не первый поцелуй, это уже не держание за руку, это уже что-то более серьезное.
Они женятся и
нарожают детей? Нет, нет, естественно, никто не женится, естественно, они все, ну...
Останутся просто друзьями?
Останутся просто друзьями, конечно. Ну, опять же, я не хочу рассказывать, потому что понятно, у меня есть ощущение финала.
Да.
Вот, я не оставлю эту интригу, но, тем не менее, как бы перед ними открывается другая взрослая жизнь. Все, детство кончилось. И все те уроки, которые они должны были приобрести, в детстве они приобрели, и вот теперь...
Экзамен.
Теперь вот начинается взрослая жизнь. Другая совсем. Вот, но это тоже должно быть приключение. Немножко будет детектива, немножечко комедии. Вот, ну и, конечно, мелодрама. Конечно, Мишка любит Ленку. Вот и все, что я хочу сказать, это любовь его на всю жизнь. И ответственность режиссера детского кино, она очень высока. Понимаете, нет артхаусного детского кино. Нету там детского кино, которое просто зарабатывает деньги. Ну, нету. Ну, мы можем, конечно, просто аттракционы делать. Но если мы как-то снимаем для детей, но все равно это... Я вот не перестаю повторять. Воспитательная, познавательная, образовательная функция в детском кино, искусстве, телевидении, она все должна быть. И при этом, понимаете, я против того, чтобы быть этими, вот, знаете, менторами, наседать, ай-яй-яй, вот туда не ходи, там вот, туда. Ты это не делай, то не делай. Вот это очень сложно, именно поэтому это сложно.
Скажите, а кто сегодня еще снимает детское кино? Много ли таких коллективов, много ли таких людей? Я просто далека от киноиндустрии, и, собственно, кроме понятия «детский ералаш», которые даже не знаю, ну, во всяком случае, время от времени я вижу какие-то современные детские ералаши и подозреваю, что они до сих пор, наверное, как-то там снимаются. Я больше и не знаю.
Вы знаете, очень такая тема сложная. В стране есть понимание того, что детского кино у нас как-то нет. Появилось понимание. Я когда закончил высший курс сценаристов и режиссеров, я пришел на студию Горького к приемуху и говорю, я хочу снимать детское кино. Отлично, сказали мне, но детского кино нам не нужно. Спасибо, но не надо.
Спасибо, нет.
Спасибо, нет. И вот дальше, значит, 10 лет прошло, и вот, значит, наконец появилось ощущение, что этого нет. Что-то у нас как целое поколение выросло. Вот. Есть дотации, есть какие-то комиссии, которые, значит, это есть комиссии, которые решают, кому давать, кому не давать. Вот. И действительно есть «Ералаш». Это некий флагман детского кино, который вот существует уже тысячи лет, и он вот он есть такой, какой он есть. Я даже как бы что говорить. Ну, вот все знают «Ералаш». Мы с Борисом Юрьевичем Грачевским тут были в Душанбе, так это звезда. Просто звезда, его знают все, с ним все фотографируются, потому что «Ералаш» — это бренд. На нем все выросли, на «Ералаше». А что кроме «Ералаша»? Периодически возникают, да, на деньги Госкино возникают какие-то проекты. Очень малобюджетные. И, честно говоря, не все достаточно высокого качества. Более того, хороших детских фильмов, ну, почти нет. Вот они возникают вот иногда. Мне неловко про своих коллег что-то говорить, даже вот. Но я могу сказать, что вот возник такой спорный, наконец-то, такой какой-то фильм 14+, да, вот Андрея Зайцева. А так ведь мы большинство этих фильмов даже и не видим, потому что их показывать негде. Потому что сложилась парадоксальная ситуация. Телевидение ведь не показывает детского. Ничего.
Почему?
Потому что Ролан Быков, наш патриарх детского кино, он убил детское кино тем, что протолкнул в Думе закон о запрете рекламы в детских фильмах и передачах.
Понятно. Собственно, теперь для того, чтобы поставить в эфир, нужно на это средство.
Нужны средства, потому что рекламы нет, нельзя показывать рекламу. И частная пионерская не показывает по телевизору. Не показывают, не хотят, не берут. Нету. Им этот продукт не нужен. Я даже не могу им объяснить, что это для семейного просмотра. Это не детское кино, это для семейного просмотра. Не берут. Я не понимаю, что такое. Как-то все непросто. Хотя, ну, честно, пионерская, мне неловко, опять же, говорить, но это фильм, который нравится, который получился хорошим зрителем.
Почему неловко? Ну, если хорошо.
Ну, зрителям, да, да, зрителям нравится это кино, поэтому, ну, почему бы не показать на федеральных каналах? Нет, не замечают, не видят. Была сейчас комиссия недавно, собрались уважаемые продюсеры, режиссеры, там, продюсеры в основном, критики там, вот, и стали решать, кому давать деньги на следующий год на финансирование, кому не давать. Частная пионерская не получила финансирование. Было сделано два хороших фильма, на третий деньги не дают. Я не знаю, что это такое. То есть какие-то получили фильм «Тайна четырех принцесс», который, в общем-то, ну так, достаточно, я считаю, не получился. Но, тем не менее, создатели этого фильма получили финансирование на следующий год. Частная пионерская не получила. Очень сложно. Какие-то сложные процессы, я их не понимаю. Я все лишь режиссер. Я знаю, что я как бы мог бы снять еще один хороший детский фильм. Но государство денег мне на этот фильм пока не дает.
Но я при этом знаю, что все равно показы есть.
Фильм «Частная пионерская» можно посмотреть, видимо, где-нибудь в марте, весной следующего года будет прокат. Небольшой ограниченный прокат, но, тем не менее, будет прокат, и можно будет в кинотеатрах это кино посмотреть.
В кинотеатрах
прокат. В кинотеатрах, да.
А вот тоже скажите мне, как происходит прокат в кинотеатрах? Я так понимаю, что не все, совершенно отнюдь не все фильмы уходят в прокат, и это очень какая-то сложная история.
Очень сложная история. Понимаете, у проката есть хозяин. У проката есть люди, которые на прокате зарабатывают деньги. Они не просто так. И они решают, этот фильм заработает деньги, пойдут на него зрители или нет. А этот фильм, например, решает, что он не пойдут. Вот семейные комедии, мелодрамы на сегодняшний день, наши отечественные, почему-то не пользуются у прокатчиков каким-то интересом. Это, ну как скажем, это их право, они бизнесмены, но не пользуются. Я считаю, что это ошибочно. В театр ходят люди с детьми. И вообще с детьми надо куда-то ходить. Проблема, куда пойти с ребенком. У взрослых людей везде есть.
Ну да, собственно, и вот эти совершенно дебиловатые мультики, огромное количество которых вот, есть в прокате,
да.
На которые там я не хожу, это каждый раз у нас с детьми целые диалоги, почему мы не ходим на эти мультики.
Ну вот, понимаете, альтернатив никакой нет. Американские художественные фильмы покупают. Они, значит, дети сходят. А наши отечественные не покупают. Я, опять же, я не понимаю, почему частная пионерская, ну, с большой неохотой берут. А ведь мало того взять в прокат, ведь мало того просто пустить этот фильм в свой кинотеатр, нужно же еще вложить деньги в рекламу. Без рекламы не будет проката. Ну, никто не пойдет в фильм просто по названию. Ну, это же у нас огромная страна, где-нибудь там вот далеко от Москвы. Поэтому нужно еще вложить очень много денег в рекламу. И тогда, может быть, это отобьется, а может быть, нет. И это риск. Это риск экономический. И боятся люди просто... То есть просто как-то не сформирован этот рынок. Это еще одна проблема.
А социального рынка, социальной направленности там, например, нет такого вот плана? Ну, то есть обязательно надо брать... Те
нет.
Фильмы, которые поддержаны Министерством культуры, или там, на которые выданы гранты посредством там, информационного какого-нибудь агентства или там, агентства коммуникации.
Да не, пожалуйста, они возьмут, как у нас же частный пионерский один показывали в кинотеатрах. Показывали. Ну что это такое? Это, знаете, я как я смеялся, один раз в день в 10 утра в понедельник ни одной рекламного плаката, ни одной афиши во всех 6 кинотеатрах страны. Понимаете? Вот, да, был прокат, но это прокат, ну как, это можно назвать прокатом? Конечно, конечно, есть эти вот гранты, о которых вы говорите, они берут в прокат, показывают, но в кинотеатрах, в которые никто не ходит, во время которое никому не интересно, и никакой рекламы, никто туда не вкладывает деньги. А если нету по Первому каналу частное пионерское, всем смотреть, понимаете, в каждом рекламном блоке, то никто не пойдет. Вот фильм «Призрак», например, сейчас, недавно. Вот, кстати, большой был успех. Фильм «Призрак» собрал очень хорошо в прокате. Сколько они вложили в рекламу. Это везде была реклама. И фильм хороший, и зрители пошли. Люди хотят смотреть наше отечественное кино. Устали да. уже. Не хотят американского, да. не хотят западного. По-русски, на русском языке хотят слышать игру
да
актеров.
Даже дело не в игре актеров на русском языке, а в нашем мышлении, в нашем мировоззрении.
Конечно.
То есть не западным каком-то образце, да, а вот в нашем формате, который ближе.
Да, ну, опять же, может быть, мы заблуждаемся. Понимаете, я вот, понимаете, продюсеры считают, что зрителям нужны комедии. Все. Мелодрама не надо никому. Комедии, приключения. Людям в кинотеатре нужны только аттракционы. Вот мнение продюсеров. Что с этим поделаешь? Им виднее, у них
большей,
статистика.
С большей охотой ходят на что-то веселое, да?
Да.
Ну, типа, жизнь и так грустная, мелодрамы так хватает.
Ну, да, но это как же, это мнение. Это некое мнение, основанное на каких-то статистических исследованиях. Вот. Что, типа, нужна комедия. Вот у нас Джим Муви делает комедии замечательные, они, ну как замечательные, там, многим нравится, вот, и они иногда зарабатывают, но мне кажется, что люди устали от такого кино, но это мне кажется, я не продюсер.
А хотят ли люди рассуждения о нравственности, хотят ли люди посмотреть, ну, скажем так, обратную сторону медали тех или иных отношений? Вопрос, хотят ли люди правды, может быть? Это знаете, такой глобальный же вопрос.
Это вообще глобальный вопрос. Сейчас, понимаете, служебный роман в кинотеатре сейчас уже не пройдет. Вот есть такое мнение. Сейчас служебный роман и вообще такого рода фильмы, они перекочевали в телевизор. И там происходят все эти мелодрамы, вся эта история о рассуждении о нравственности, о вот, правде там, и так далее. Все, что вы говорите. Кино больше превращается в аттракцион.
Так кино. Вот... Я же об этом, о том, что вот продюсеры это и говорят.
Да.
Люди хотят абстрагироваться от реальности, им не важна правда, им не нужна нравственность, им не нужна какая-то там какие-то переживания. Пустите нас, пожалуйста, мы заплатили денег,
да.
мы хотим отвлечься от реальности, от действительности и отдохнуть.
В принципе, они тоже правы, да, действительно, они хотят отдохнуть. Но они хотят, эти же люди, которые хотят отдохнуть, они же хотят и посмотреть какое-то кино о нравственности. Это совершенно одно другого не исключает.
Скажите мне, пожалуйста, вы общаетесь же с ребятами, которые главные герои?
Ну, то есть ну, вот да, так вот. Да.
А что они вообще из себя представляют? Ну, вот сами по себе, как люди. Вот вы с ними уже, я так понимаю, на протяжении... 4 лет.
Да, да. Ну, я могу сказать. Семен Трескунов эрудит, отличник. Он практически не ходит в школу, потому что он все время занят в кино, он все время снимается, но у него одни 5. Он прекрасно учится, он смотрит фильмы, он читает книги, он с ним потрясающе интересно, можно поговорить. Вот даже мне. Просто о чем угодно. Он умный, тонкий, начитанный, интеллигентный, какой-то вот такой человек. Вот это Семен Трескунов, исполнитель главной роли. Мне кажется, его ждет какое-то большое будущее в кино. Пока он хочет быть продюсером, насколько я знаю. Может, что-то поменялось. Мне кажется, он мог бы быть режиссером, мне кажется. Вот. Мне кажется, ему в актерах просто скучно. Это Семен. Ну, пока он учится, пока он играет в кино, ему нравится. Он еще не устал. Анфиса Вестингаузен, она снимается не переставая просто. Не переставая. везде. Она растет, и вместе с ней растет ее герои, ее персонажи. Вот, и она тут на 4 месяца уехала, какой-то сериал снимала, сейчас вот еще, она везде снимается. Она поет прекрасно, играет на гитаре. Что-то из нее получится, наверное, не знаю. Но она красивая, ну, вот такая вот наша будущая звезда. Не знаю, мне так кажется. Егор Клинаев, который играет роль Димки, он, мне кажется, это будет шоумен, мне так кажется. Потому что он такой, он очень много умеет, он любит поговорить, он, по-моему, может прекрасно быть ведущим любого вечера. Вот, и он поет, он играет на барабане, он хочет заниматься музыкой. У него вот как-то в эту сторону больше, мне кажется, лежит интерес. Хотя он тоже снимается в кино, но меньше. Вот, он участвовал в шоу «Голос», кстати, победил. В детском «Голосе» он победил. Вот, ну, в какую-то там пару лет назад. Вот, и сейчас вот они заканчивают там какие-то классы уже, 9-10. По-моему, он собирается куда-то в музыкальное училище поступать. Вот, но они такие, знаете, как ни странно, я вот что-то много с детьми, вот кастинги все время приходят, то ли ко мне не те дети приходят, то ли в принципе дети, не те, которых мы думаем, потому что приходят нормальные, умные, искренние какие-то настоящие люди, с которыми можно поговорить, у которых есть какие-то чаяния, ожидания, надежды.
Вы думали, дети другие?
Да нет, не я думал, меня убеждают, что дети другие, современные дети, вот то, о чем мы говорили, что вот дети рекламы, поколение Пепси, это все же, им только потанцевать в клубе, там, поцеловаться на дискотеке, все. Я этого не вижу, не знаю. Опять же, может быть, эти же дети, которые у меня, он стоит прекрасно там что-то говорит, может, он пойдет там где-то вечером, пьет пиво там и что-то еще творит, я не знаю. Но на то оно и детство, чтобы вот как-то, как бы человек еще не сформирован, это же все стволовые клетки, они же, их колбасят в разные стороны. Наша задача их удержать просто.
Скажите, а помогает ли вам вот такое общение с детьми на работе выстраивать отношения с вашими собственными детьми?
Скорее наоборот.
Мешает?
Нет. Наоборот, отношения с моими собственными детьми помогают мне выстраивать отношения с детьми на работе. Потому что у меня вот старший сын, он вырос, ему 25, младшему 4 месяца.
Какой-то разброс.
Разброс большой, да. Но вот у меня как бы старший сын рос, и я так как-то вот, пометуя наши с ним разговоры, отношения, я вот начинаю понимать детей. Хотя, вы знаете, я очень много общаюсь с молодежью, и я... То есть он-то мне, естественно, он молодой человек уже, он много не договаривает мне. Он мне не говорит то, что мне говорят дети другие, чужие. Наверное, он это говорит другим людям, взрослым. Потому что с родителями не обо всем можно поговорить, а с режиссером можно обо всем. Поэтому, конечно, я понимаю, что он думает и что происходит, именно благодаря тому, что общаюсь со своими артистами молодыми.
Очень интересно. Наше время подошло к концу. Итак, еще раз всех призываем взять своих детей, собственных, дружественных, соседских, обязательно посмотреть фильм «Частное пионерское». Посмотреть ее, наверное, можно в интернете или на дисках. Вообще, первую часть.
В интернете есть первая часть, возможно, второй части нет.
Вторую часть посмотреть на кинопоказах либо весной уже 2016 года в кинотеатрах. Не пропустите, пожалуйста, и смотрите внимательно. А мы постараемся дополнительно дать рекламную информацию, когда пойдет, собственно, эта картина в кинотеатрах. Вы нам, пожалуйста, Александр, как-то сообщите. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях был Александр Карпиловский, режиссер кино, актер. Мы сегодня говорили с вами о фильме «Частное пионерское». Спасибо огромное, Александр. Я напомню нашим радиослушателям, что программа «Семейная гостиная» подготовлена при финансовой поддержке фонда «Православная инициатива 2015». Спасибо и до свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
До свидания. Спасибо.